Братья, мы уже в предыдущие дни останавливались на послании евреям, и сейчас мы продолжаем тоже останавливаться на текстах послания евреям. В первой части послания евреям, как вот определили до 7 главы, речь идет о величии Господа нашего Иисуса Христа, о величии личности Его. Уже мы касались, что Он велик как Сын над ангелами, над пророками, несравненно величие Его. Далее, уразумейте первосвященника, посланника и первосвященника, исповедание нашего. Вот Он как посланник от Бога, как Сын величие в Своем служении, в Своем призвании, в той вести, которую Он передает нам, и в желании, и возможности ввести нас в покой. Покой в уповании на Господа, покой внутренней свободы от грехов, на путях, которыми ведет Он нас тоже. Мы можем успокоиться в Господе, даже на очень таких тяжелых, трудных путях. Все-таки утешение можем находить в Нем. И вечный покой, к которому нас ведет Господь, это наша цель, к ней мы стремимся, и Он нас туда вести может и введет. Далее, уже с 4 главы, 14 стиха, начинается описание Его как первосвященника. Уразумейте первосвященника, исповедание нашего. У меня такое впечатление, братья, что вот автор снова и снова здесь, апостол Павел, повторяет, другой раз как будто одни и те же мысли, немного расширяя их, но снова повторяет. И вот такое впечатление, как вот в книге «Песни». Значит, невеста восхищается своим женихом. Или наоборот, она не перестает восхищаться им. Она находит какие-то новые слова, она находит какие-то новые стороны. И даже если повторяет одни и те же выражения, все равно для нее это приятно. Это ее жених, это любовь, это близость сердца ее. Вот так Господь наш. И в данном случае апостол Павел, автор этого послания, он не перестает восхищаться своим Господом. И хочет вот это внутреннее восхищение, привязанность к Нему, любовь к Нему, познание о Нем передать всем остальным, чтобы и они тоже могли быть увлечены им, Господом. Мы прочитаем с 14 стиха 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Эти три стиха, они как будто введение к следующему описанию первосвященника, 5, 6 и 7 главе. Ну, вот здесь первосвященник великий. Вчера уже немного этого коснулись. И дальше тоже будет описано еще величие. В 7 главе особенно будет подчеркиваться величие Господа нашего Иисуса Христа как первосвященника. Ну, вот некоторые мысли о Его величии, братья, велик по своему происхождению, не так, как Аарон, не так, как потомки Левии, велик по своему происхождению, как Сын, вот Его величие, велик по своему призванию. Никого Бог так не призывал, как Его, к этому служению. Его величие также на путях или по пути, к которому Он был приготовлен как первосвященник. Ни один первосвященник так не был подготовлен к этому служению. Ни один не прошел такой путь, а Он прошел. Велик на основании пути или по пути, к которому Он был приготовлен. И еще одно, что выделяется особенно пятой главе и ниже, это что ни один первосвященник не был поставлен с клятвою. Вот его величие отмечается, что он с клятвою поставлен как первосвященник. Навеки, навсегда. Мы слышали вчера значение клятвы. И вот здесь тоже также это подчеркивается. Вот его величие. И в 14 стихе, так автор, он, ну как вот увлечен, он восхищается этим величием, положением первосвященника и говорит, будем твердо держаться исповедания нашего. То есть какое-то колебание, какое-то сомнение, оно должно быть устранено, убрано. Твердо держаться исповедания нашего, упование на Господа нашего Иисуса Христа. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Прошел путь земной, в теле человеческом, пережил множество искушений, переживаний, трудностей, не согрешил и стал нашим первосвященником. Имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Вот особенность человека в скорби, переживании, ну как, наверное, и это неплохо. Мы ищем тех, кто бы нам посочувствовал, кто бы нам как-то посострадал, или кому-то, ну так образно сказать, или такое выражение, поплакаться, переживанием поделиться. Другой раз этот человек и помочь-то нам ничем не может. И сказать-то ничего не может, а вот просто выслушал, просто как-то участие принял своим вниманием, и уже легче. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. Первосвященники Ветхого Завета зачастую были такими, кто выслушает, а может и не так внимательно выслушает, и все. Внутренне вникнуть в суть нужды человеческой, его переживаний, он все-таки не мог. Господь Иисус, он говорит, не такой первосвященник, который не может сострадать, значит, может сострадать в полной мере. Это нас утешает. Сострадать нам в немощах наших, который подобно нам искушен во всем, кроме греха. И когда, братья, искушение приводит нас в немощь, в слабость, в бессилие, когда кажется, вот-вот и уже дальше не сможешь. Вот такое утешение. Имеем помощь, поддержку Господа, способного сострадать. Но не только. 16 стих говорит, «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». У нас есть место, куда мы можем всегда приходить. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Вот бывает так, и мы так говорим, и так понимаем, если кто переживает духовную слабость, ослабление, охлаждение в духовной жизни, какие-то переживания, мы говорим, иди в церковь, ведь надо в общение идти. Там только помощь найдешь. Но удивительно, что как раз в это время и уходят из общения, и теряются. Вот здесь подчеркивается такая мысль, когда ослабеваешь, надо бежать к нему с дерзновением, с уверенностью, что он не оттолкнет. Приступаем к престолу благодати. Даже когда падаем, спотыкаемся, когда оступаемся, надо бежать к престолу милости и благодати. Здесь написано, братья, престол с дерзновением к престолу благодати. Здесь не престол суда. Не так, что теперь начнет тебе Господь судить. У него будет мера воспитания. Он скажет нам, но вот пока престол благодати. И для нас это большое утешение. Да приступаем с дерзновением, с радостной уверенностью, смелостью внутренней такой, с упованием, что не будем мы, не оттолкнет он нас к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. В милости мы нуждаемся по той причине, что мы греховны. Мы не перестаем нуждаться в милости. Кажется, вчера тоже было такое выражение, здесь сказано, жить в покаянном духе, в состоянии покаянного духа, в нужде постоянной зависимости от Господа. Вот милость или желание получить милость, оно, братья, продиктовано внутренней зависимостью, сознанием внутренней зависимости от того, от кого милость ожидаешь. Ты понимаешь, что ты зависим, ожидаешь милость, исповедуешь эту зависимость, ожидая милость. И еще в милости мы нуждаемся, когда мы чувствуем бессилие. В помощи нуждаемся. Это подчеркивается здесь. Получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть помощь вовремя, своевременно, добрая помощь, доброе время, благовременная помощь. Ибо всякий первосвященник из людей, 5 глава, всякий первосвященник из людей избираемый, для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам обложен плотью. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой части, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот пока, может, на этом месте, на этих стихах остановиться. Но вот здесь величие призываемого первосвященником Господа нашего Иисуса Христа. Снова повторяется: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Уже несколько раз о Господе нашем повторяется вот это одно и то же выражение. И это подчеркивает его особенность, его происхождения, величие его над всеми остальными, какими бы значительными, какими бы великими, или как много бы они ни могли сделать и не сделали. То ли это Моисей, то ли это ангелы, при служении и участии которых очень много было сделано, то ли это Аарон в своем священстве. Ни о ком так Бог не сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И теперь он призывает его как первосвященника. «Ибо всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Представитель перед Богом от людей. Вчера эту мысль уже говорили, братья, наш Господь Иисус Христос, наш представитель, наш человек. Это для нас утешение, это для нас радость, это для нас надежда. Теперь он там у Бога. Интересно сравнение, это будет больше раскрываться в последующих главах, что первосвященник, он мог входить раз в год во святое святых, перед лицо Божье, с жертвой за свои грехи, за грехи неведения народа, получить милость, благодать от Бога и ее принести народу. Наш Господь вошел туда и остался там, в самое небо. Вошел и остался. И за собой оставил разорванную завесу, открытое небо. Можем всегда приходить. Не только ожидая какие-то особые моменты, особые дни, как было в Ветхом Завете. Это для нас проложенный путь навсегда, в любое время. Большое утешение. Ну вот 7 стиха несколько ниже. «О пути, которым он был приготовлен, как первосвященник, он, наш Господь, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». В этих трех стихах описывается путь приготовления Господа нашего как первосвященника. Он был совершен в своей природе, и туда добавить что-то не было никакой необходимости. Но совершенствовался как первосвященник. То есть он должен был пройти этот путь земной, пройти его в переживаниях, в скорбях, в унижении, в уничижении, чтобы стать милостивым и верным первосвященником, приготовленным вполне, без всякого недостатка и какого-либо упрека. Он в одни плоти своей. Так понимаю, братья, что здесь не только отдельное переживание имеется в виду, на которое часто обращаем внимание, это переживание в Гефсимании, когда действительно оно было очень таким глубоким, величественным, и трудно даже понять, нам трудно понять, ну, внутренние переживания Господа нашего, когда Он молился Отцу Своему, нуждался в поддержке, и ангел укреплял Его, там чашу Он принимал. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Борьба такая и одержанная победа. Он в одни плоти своей, в одни своей земной жизни. С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Ну, братья, вот сын, близок к Отцу, сам Бог на земле. И смотрите, какие молитвы, какие переживания со слезами, с сильным воплем, со слезами. Я не знаю, как у вас, но я сам нахожу себя очень часто сухим. Сухим и, знаете, ну вот в молитве, в отношении к Богу. Даже, наверное, так нахожу, что надо в очень тесные обстоятельства поставить Господу, чтобы как-то вот смочить душу слезами и глаза. Сильным воплем и со слезами принес молитвы. Когда мы видим служителей Божьих, таких великих, через которых Бог много мог сделать, мы их видим плачущими за народ и переживающими очень глубоко. Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. И он сеял со слезами, наш великий первосвященник и Господь Иисус Христос. И о своем пути, и о нас много. И теперь смотрите, он узрит потомство долговечное. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Для нас большой урок. И услышан был за свое благоговение. Благоговение, такое внутреннее состояние по отношению к Богу. Услышан был, братья, не за многие слезы, здесь так, да, так не подчеркивается, не за многие молитвы, а вот интересное выражение, и очень такое значительное, емкое, услышан был за свое благоговение, глубокое почтение по отношению Отцу, по отношению Бога. Хотя он был равный в сущности Богу, Отцу Своему, нигде он это так не выделил, не показал. Ну, в смысле, как достоинство свое. Когда надо было утвердить, что он действительно является Бог, посланник от Бога, здесь он, конечно, это подчеркивал. Глубокое благоговение перед Словом Божьим, чтобы исполнилось Писание. Как же тогда исполнится Писание? Вот это мы встречаем. И везде очень такое бережное отношение к Писанию, бережное отношение к Слову Бога. Хотя он сам начальник этого Слова, он сам его сказал, он сам передал это Слово, но какое бережное отношение к этому Слову, благоговение перед ним. Благоговение – это глубокое почтение по отношению к воле Отца Своего. Ничего не делал без Его воли, искал ее. И если даже совсем немного времени, ну вот, например, в Кане Галилейской мать Иисуса подходит и говорит: «Вина нет у них. Что мне тебе, жена? Еще не пришел час мой». А сколько времени пришло, когда пришел час? Совсем немного, да? Теперь говорят: на праздник пойдешь? Он говорит: мое время еще не пришло. Для вас всегда время. А много там времени прошло, когда пришел его час? Немного времени прошло. Вот такое почтение, такое уважение, такое искание воли Отца услышан был за свое благоговение. Мне кажется, что благоговение, оно как раз выражает вот эти три момента. Это по отношению Бога, Слова Божьего и воли Божьей. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Мне, братья, трудно этот стих понять. С одной стороны, послушен во всем и абсолютно во всем. И ни в чем мы не можем нигде вот так, ну, упрекнуть. Страданиями навык послушания. Вроде приобретает навык послушания. Так можно понять? Или здесь какая-то другая мысль? Был научен послушанию, да? Ну вот... Как? Навык, да, самое, наверное, удачное. Ну и, видимо, вот этот момент борьбы в Гефсимании, он, может, наиболее ярко отражает вот этот навык. То есть у него все-таки, ну, было как-то вот и свое. Мы так, видимо, просматриваем, да? Не как я хочу, а как ты. В страданиях, в борьбе, в переживаниях покорился. Победил. Смотрите, как уверенно идет дальше. Если был какой-то момент борьбы внутренней, то теперь как уверенно идет дальше. Петр пытается защитить его. «Разве мне пить чаши, которую дал мне Отец?» Мужественно идет дальше. То есть у него тоже были такие переживания. Внутренняя борьба. Может, не так много о ней мы читаем на страницах Священного Писания. Может, чаще она проходила в тиши молитвенных ночей, в общении с Отцом. Но вот это было навык послушанию. Братья, страдания в нашей жизни, чему они нас учат? Учимся ли мы послушанию? Я часто себе стал задавать этот вопрос. Страдания, Новый Завет нам эту мысль ярче открывает, и в послании к евреям она больше описывается, ярче описывается страдание как путь научить послушанию. В Ветхом Завете мы чаще встречаем страдание как наказание за грех. Это тоже имеет место. Но вот страдание христианина, страдание в христианской жизни, оно нередко вот с такой целью – научить послушанию. Внутренней покорности Господу. Здесь так эта мысль подчеркивается. «И совершившись вот на этом пути, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Он был послушен, а теперь кого в спасение ведет вечное? Послушных Ему. Вот интересно, вопрос послушания никогда не потеряет своей актуальности. Детей мы учим послушанию. И если вот так бывает на общениях, ну, спросим их или речь зайдет послушание, для них бывает это уже назойливо, снова о послушании, дома о послушании, в церкви о послушании, на детских о послушании. Но смотрите, послушание никогда не теряет актуальность. Взрослые, достигшие духовной высоты, может быть, большой духовной высоты, а послушание, оно необходимо. Для всех послушных Ему, виновником спасения вечного. Он шел этим путем послушания, и нам тоже идти надо. Ну вот, теперь несколько дальше, братья, прочитаем. 11 стих. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вот в 11 стихе, читая это место, я только здесь обратил внимание, братья, вот на такую мысль. Об этом надлежало бы нам говорить много. О чем? О нем, да? О Господе, о первосвященнике, о его пути, о нем самом. Вот интересно, автор этого послания, мне кажется, это не только интересно, это очень важно. Он говорит, надо говорить много. Я подумал, а о чем я говорю, о чем мы говорим? И, братья, заметил, вот анализируя многие проповеди, как-то вот о самом Христе не так уж и много. Может быть, по той причине, что и сами мы не всегда так много и полно знаем Его. О многом другом. О пути христианском, да. Вот. Ну, еще. А вот о Нем. О Нем самом. Вот здесь автор так много говорит о Нем самом. И интересно, когда вот Его самого возвеличивают, Он сам ярко описывается, о Нем проповедуют, увлечены бывают им. Да? Ты влек меня, и я увлечен, увлечен тобою. Вот так, чтобы нам Господь помог о Нем говорить много, о Нем говорить не переставая, о Нем говорить постоянно. Но встречается апостол здесь и с трудностью. Но трудно истолковать. Почему трудно истолковать? Потому что нет познаний должных, или нет способности, или язык слаб в выражениях. У автора, видимо, такой проблемы или трудности не существовало. Да? Здесь трудность была в тех, кто слушал. Но вы не способны, потому что вы сделались неспособны слушать. И вот эта неспособность, она не какая-то природная неспособность, или, может быть, еще они только-только начинают этот путь, а эта неспособность слушать – это греховная неспособность. Это отвлечение другим, это потеря того, что имели, и теперь уже не способны и дальше идти, не способны слушать. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Судя по времени, вам надлежало быть учителями». Но я обратил внимание, братья, здесь, что Бог наблюдает за временем. У Него есть дары благодати, и у Него есть время. И дар благодати Он дает для того, чтобы в определенное время христианин созрел до определенного духовного уровня и возраста. И как печально Господу нашему, когда этого не происходит. Здесь вот автор переживает, апостол Павел переживает, что сделались, не способны слушать, уже надо бы, чтобы и других учить, и других наставлять, а теперь остановились. Остановились, и очень это печально. Ну вот такая остановка. Вчера мы слышали на эту тему, брат немало сказал, остановка. В христианской жизни остановка. Она вообще как-то безобидная, эта остановка, или все-таки это действительно такие серьезные последствия. И читая Слово Божие, так вот размышляя, мы находим, что остановки как таковой, ее практически не может быть. Или вверх, или вниз. Или к познанию, или к отступлению. Или к высоте, или туда, ниже, вниз. Вот и здесь не способны слушать. А вот дальше эта мысль, она подчеркивается еще ярче. Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ну вот хотелось, братья, несколько вот о такой незрелой, признаки духовной незрелости. Здесь вот мы прочитали в 5 главе, потом несколько в 6 главе. Признак духовной незрелости – это неспособность воспринимать слово. В 12 стихе или в 11 стихе мы читаем. Неспособность передавать слово другим. 12 стих. Признак духовной незрелости. При наличии многих даров благодати. Вот такая, ну, определенная диета, что ли. Как младенцы. Молоко. Твердая пища. Что-то уже такое более глубокое, серьезное, существенное. Вот о Господе нашем пока нет. Ну и призыв к духовной зрелости. В 6 главе мы уже это читаем. «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». К совершенству здесь в смысле зрелости. К совершенству в познаниях, к зрелости в познаниях. «Оставивши начатки учения Христова». Братья, такая мысль, понимаю, что мы оставляем и идем дальше. «Достигли, оставляем и идем дальше». Познании, как вот мы и вчера слышали, и в практическом, и в познании, и в жизни. Желание автора, желание апостола Павла здесь вести дальше. Учению о крещениях, ну, основы учения Христова, здесь так написано. «Не станем снова полагать основания, обращению от мертвых дел и вере в Бога». Ну, это начало духовной жизни. Не станем снова полагать начало этим духовной жизни. Оно уже положено. На нем не следует останавливаться. Надо идти дальше. Крещение и возложение рук. Ну, вот такое внешнее свидетельство тоже об этом уже, или начало этому положено. О воскресении мертвых и суде вечном, будущее, тоже начало этому положено. Начало учению Христова положено в Ветхом Завете. Оно положено там, достаточно ясно описано. Об обращении от мертвых дел, о вере в Бога. Вот о всем, что до этого было, достаточно ясно. Теперь надо идти дальше, стремление идти дальше. И это сделаем, если Бог позволит. На первый взгляд, здесь такая мысль, что и это сделаем, то есть, ну, еще раз будем говорить о начатках учения Христова. Но вообще, при более внимательном изучении текста, так, здесь такая мысль, братья, что и это сделаем, то есть, поспешим к совершенству. Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и это сделаем, если Бог позволит. Будем стремиться, будем спешить. Останавливаться на том, что уже пройдено, что уже даровано, что мы уже получили. Ну а что является твердой пищей в данном послании? Ну это вот размышление о том, что мы имеем во Христе. Что мы имеем с Ним, дарованное им. Видимо, в то время верующие, они это или недооценивали, или не понимали. Поспешим к совершенству. Ну, еще так нашел, братья, что чем больше мы говорим о Господе, чем больше рассматриваем Его, тем более совершенной становится наша духовная жизнь. И самих лично, и тех, кому мы свидетельствуем. Тут мне хотелось некоторые мысли еще здесь о тех, кто ведет к совершенству, или об учителях. Но в данном случае автор послания как учитель об Иисусе Христе. ведущий и стремящийся к совершенству. Что необходимо тем, кто ведет, кто объясняет, кто стремится, кто побуждает идти к совершенству? Во-первых, иметь ясное представление о духовном состоянии тех, с кем мы трудимся, кому мы проповедуем, с кем мы работаем. Вот здесь ясно видно, и он очень точно мог описать их духовное состояние. Ясно ли мы видим духовное состояние тех, с кем нам приходится трудиться? Ну, хочу за себя сказать, братья, что нахожу так, это мало бывает. Вот разные в церкви возраста, разное состояние. И определить духовное состояние, уровень, можно только большей частью в таком приличном соприкосновении, беседе, более внимательном отношении друг к другу. Если так вот вместе, в общем, то только что-то такое общее. Духовное состояние, знание духовного состояния тех, с кем нам приходится трудиться. Иметь личную зрелость. Уже много раз мы слышим на общениях эту мысль, что мы не имеем, что имею, то даю. Не можем дать больше, чем мы имеем. Вот так и для нас. И это очень важно. И, видимо, не можем дать больше, чем мы имеем не в познании, а в жизни. В познаниях можно много иметь. Если нету этого в жизни, то тогда все остальное будет только, ну, как головное знание такое вот переданное, и все. А в сердцах неутвержденное. Стремление самим к зрелости, иметь личную духовную зрелость. Ну, для проповедников у нас на курсах братья так говорят: о чем мы можем проповедовать, о чем мы должны говорить, о чем мы имеем право говорить, о том, чего мы достигли или к чему искренне стремимся. В духовном вопросах о том, чего мы достигли, мы имеем право говорить, или о том, к чему искренне стремимся, тогда это будет иметь успех. Ну и еще осознание зависимости от Бога. Вот здесь так написано: если Бог позволит, сделаем, если Бог позволит. Осознание зависимости от Бога. Нам всегда, даже при самом хорошем изучении какого-то предмета или вопроса, осознавать нашу зависимость от Бога. Тогда будет успех, есть надежда на достижение успеха. Ну и вот шестая глава, здесь серьезное предупреждение. У меня такое впечатление, братья, чем ярче описана истина, тем серьезнее предупреждение. И предупреждение очень серьезное об отпадении от истины, от пути Господнего, от того, что уже известно. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчицы негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Предупреждение – очень серьезное. Конечно, вот 9 стих, он как надежду выражает, что те, кому обращено послание, в лучшем состоянии, они не находятся в таком отступлении и в таком вот состоянии, что конец сожжения, гнев и ярость суда Божьего. Но можно оказаться на этом пути. Вот это место многих вводит в переживание, в такое очень глубокое, сильное переживание. А может быть, я где-то уже и в таком состоянии, что невозможно обновить покаяние. Здесь, так понимаю, братья, речь идет о тех, кто были причастниками Духа Святого, пережили благодать Божью, направили свои стопы на путь Господа, на стремление к Нему, пережили многие благословения, посещение Духа Божьего, присутствие Духа Божьего в своей жизни, а потом от всего этого отходят. И от падших опять обновлять покаянием, когда они в себе распинают Сына Божия и ругаются Ему. Здесь речь идет об отступниках, которые попирают все то, что Бог им дал. И до тех пор, пока они находятся в состоянии вот внутреннего попрания, того, перед чем благоговеть бы надо, отвержение того, перед чем склониться бы надо в смирении, покаянием обновить их невозможно. Может ли Бог дать милость отступникам и очень большим отступникам? Это вопрос Божий. Это его вопрос, но предупреждение очень серьезное. Можно оказаться на таких путях и потерять очень много. И потерять могут те, кто очень много имели и, кажется, так близко подошли к цели. Предупреждение очень серьезное, но и богатый урожай собирают те, кто верою и послушанием отвечают на Божье благословение, на те милости, которыми Бог окружает. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога. Бог благодатью своей посещает наши сердца. Словом откровения души наши наполняет. Отвечаем послушанием, покорностью, стремлением исполнить волю Божью. Получаем благословение. И дальше, и больше, и глубже. А произвращающая тернии и волчицы, то есть при таком же обилии благодати, при таком же посещении, при такой же милости со стороны Бога, но в ответ сухость, черствость, непокорность, непослушание, конец страшный, конец которого сожжение. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Практическая жизнь верующих. Их вера выражается в практической жизни, не в какой-то теории, не в каких-то словах, не в чувственных переживаниях, а вот в практической жизни. Это как раз и есть тот богатый урожай, который собирает и получает благословение от Бога. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Совершенная уверенность в надежде, так понимаю, братья, в том, что мы достигнем цели, придем к этой цели, получим обетование, получим исполнение обетования, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Лень. Лень – это, ну, как бич, можно так, что ли, его назвать. Да? Лень – склониться на колени. Усталость. Тяжело, трудно, еще какие-то переживания, еще какие-то моменты по отношению к Слову Божьему. А вот смотрите, какие последствия страшные она влечет за собой. Дабы вы не обленились. Те, которые обленились в духовной жизни, ослабели в духовной жизни, они обетования не наследуют. В пример приводится Авраам. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Долго ждал Авраам. Может быть, это ожидание не всегда было в таком, ну, одинаковом состоянии, одинаковом напряжении внутреннем. Когда-то, ну, были какие-то, может, и слабости. Но стремление получить обетование, оно оставалось постоянным. Не всегда одинаково. Были ошибки. Но стремление достичь цели, оно оставалось постоянным. И вот здесь пример приводится, чтобы и у нас так было. Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву.
дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий и вводит во внутреннее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели вы. Две непреложные вещи – Слово Божье и клятва, воля Божья и клятва, Слово Божье, воля Божья, воля Божья, выраженная в Его Слове, две непреложные вещи, в которых невозможно Богу солгать. Бог сказал и сделает, не изменяется. А теперь еще для утверждения употребил и клятву. Это, братья, для утверждения нашей надежды. И наша надежда – очень такое хорошее сравнение, как якорь безопасный во святое святых. Но мы с морем мало связаны, поэтому, может, нам это трудно представить, да? Так, видимо, надо понимать, что когда буря или еще корабль на якоре и безопасность. Теперь наш якорь, заброшенный в небо, во святое святых. Но одно, может, противопоставление. Корабль вниз цепляется якорем, да? Держаться. Нас вверх якорь. Наш якорь вверху. Якорь надежды нашей. Во святое святых, во святилище. Это утешение, это помощь. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхиседека. Еще раз подчеркивается вот эта мысль. Путь открыт, он первый, предтеча. Если был первый, ну, например, Иоанн, предтеча Христа, да, впереди прошел, придет Христос, близко придет, рядом. Например, других свидетельствующих об Иисусе Христе предтечей не называли, хотя они о нем тоже свидетельствовали. Это значит, что-то близкое. Вот впереди, но очень близко, и следует за ним. Куда предтечью за нас вошел Иисус. Он проложил этот путь, он впереди, мы следом за ним, и, братья, время немного. За нас предтечью вошел Иисус. И сейчас мы будем молиться вместе. Мы будем благодарить нашего Господа, что милость такую оказал нам Отец Небесный, даровав Спасителем Господа Иисуса Христа, поставив и назначив Его величественным первосвященником, который может сострадать нам в немощах наших, дать утешение вовремя, помощь оказать. И вот таким образом находится на небесах сегодня, и к нему можем приходить в любое время. К молитве есть еще и одна нужда, братья. Вот здесь так я прочитаю. Дорогие братья, есть нужда помолиться за приближенного Виктор из Горного Алтая. Ему попала в руки книга Эрла Штегена «Пробуждение начинается с меня». И сильно увлечен. Есть большая опасность за него и для всего круга его общения. Ну, братья еще устно так передали, что он там и авторитет имеет, и вот как-то участие принимает. И есть серьезная опасность не только для него, но и для всей группы. Поэтому так помолиться с переживанием, братья, подошли просьбой, чтобы за него помолиться, чтобы Господь ему глаза открыл, и тем, кто может ему как-то помочь, чтобы Бог дал мудрости и нужные слова, вот так объяснить опасность этого заблуждения Эрла Штегена. Помолимся, братья. Аминь.